Айнцвай Видеман. На радио «Комсомольская правда».
Guten Abend, liebe Hörer, добрый вечер, дорогие слушатели. Опять четверг и опять я, Мартина Видеман, с вами. Вы помните, что мы всегда этот час проводим с интересной беседой, иногда с гостем, иногда без. Могу сказать уже, сегодня у меня гость есть. Вы помните, что я вам говорила, что наша передача – это как бусы, да, и каждый раз добавляется жемчужина. Иногда они одинакового цвета, потому что темы, как спираль, повторяются и продолжаются. И мы сегодня немножко вернемся к теме российских немцев. Вы помните, тогда у нас в гостях была Ульяна Ильина, и мы с ней интересно беседовали. А сегодня мы немножко с другого ракурса и немножко с другой точки зрения, потому что мой гость или моя гостья живет не в Германии, а здесь. Хотя у нее сильные немецкие корни есть. Я называла передачу «В поиске истинной родины». Казахстан, Россия, Германия, Россия. Возвращение или новое начало. У меня в гостях Ирина Рот.
Добрый вечер.
Она ученая, работает старшим инженером. Сейчас я буду читать, потому что, чтобы это сложное слово произнести, в полупроводниковом производстве в Москве. Она ребенком уехала из Казахстана, потому что, как вы все помните, что немцы были депортированы из Поволжья в Сибирь и в Казахстан. Дорогая Ирина, вы ученая от Бога. Мне сказали хорошие знакомые, что вы горите за свою работу, да? И вы работали определенное время в Германии.
Все правильно.
Но это только потом. А как вы переехали в Россию? Потому что ваши предки и ваши родители жили в Казахстане.
Да, мой дедушка, он был как раз ребенком депортирован из Поволжья в Казахстан, в Северный Казахстан. И, будучи ребенком 6 лет, остался со своим братом-сиротой. И с тех пор проживал в Казахстане. А там же родился мой отец и его две сестры. И моя мама, когда вышла замуж за отца, она сама была родом из Владимирской области, она очень скучала по своим родственникам, по своей родине. Они переехали, когда мне было 4 года, во Владимирскую область, в Россию.
Это сейчас обрадует наших постоянных слушателей из Владимирской области и самого Владимира, я надеюсь, что есть такая замечательная жительница Владимира, Ирина. Вы учились в российской школе,
да?
Это чуть-чуть в советской? Нет, в советской уже нет.
Но я начала свое обучение в 87-м году в школе, поэтому да, еще. И школа моя была в городе Петушки Владимирской области.
Ну, известный город, да.
Его все знают из-за произведения Ерофеева. Спасибо ему. Вот, обучалась там в школе, да. Школа номер 17.
И высшее образование в Москве получили?
Я его получала в Москве, в МГУ имени Ломоносова, на физическом факультете.
Физик, вы представляете? Я физик, женщина, да. Такая красивая молодая женщина и физик. Ну, это клише, конечно. Правильно?
И да, я думаю, что избавимся. Да, что клише и стандарты, они
Но
мешают.
В вашей семье как-то ощущалось, что вы российские немцы? Вы обсуждали эти темы предков? По-немецки, может быть, говорили или нет?
К сожалению, в семье мы по-немецки не говорили, потому что моя бабушка, жена дедушки, она была русская. Ну и в то время, в общем-то, не очень приветствовалось, чтобы люди говорили по-немецки в семьях. Поэтому мой дедушка знал немецкий язык, и после того, как он переехал жить в Германию в 98-м году, он на самом деле без проблем стал общаться и завел сразу же очень много друзей немцев.
То есть он не знал?
Он знал язык, но он не общался в семье на нем. То есть он, видимо, сохранял его вот, ну, где-то внутри.
Ну, это очень сложно.
Но когда он переехал, он стал общаться и очень быстро, в общем, завел друзей. А как я поняла, что когда друзья заводятся из местного населения, то это уже значит, что язык позволяет там на определенном уровне достаточен. Вот, ну, конечно, история моей семьи, она была известна, и меня всегда в детстве интересовало, что же произошло, все, что было связано вот с депортацией, с историей, и мы знали о том, что дедушка русский немец, и мой интерес к немецкому языку, он еще с детства, вот как раз, наверное, историей семьи был вызван. И из-за этого я в школе, допустим, выбрала немецкий язык для изучения. Вот. И мне всегда нравилось его изучать, я его очень люблю.
Ага, и успешно изучали. Потому что, ну, школьное преподавание языков, об этом можно поспорить.
Да, к сожалению, оно иногда не выводит язык на разговорный, на уровень достаточный для разговора с носителями языка. Вот. Но потом, когда я училась в МГУ Ломоносова, я также 2 года училась в Институте культуры и искусства Германии, который основан Гумбольдтским университетом на основе вот МГУ Ломоносова.
Угу.
Это был замечательный институт. Я очень благодарна своему преподавателю немецкого языка Лавайской Юлии Владимировне, потому что она всегда очень интересно вела занятия с юмором, с шутками, и прекрасный немецкий язык у нее был. И вот там я изучала и погружалась, конечно, в атмосферу немецкого языка.
И немножко и напомню, какие-то есть внутренние гены, которые потом откликнулись, и как колокольный звон тихий, нет? Что это все-таки тоже родной язык, кроме русского?
Ну, здесь очень трудно говорить, потому что, опять же, я там в детстве не говорила на нем и не слышала немецкий язык, поэтому... Я не думаю, что язык передается с генами, вряд ли. Вот. Но, конечно, меня всегда интересовала культура Германии, язык, и поэтому, в общем, мне было приятно в него окунуться.
Это, конечно, мне приятно услышать, как и мне приятно окунуться в русский язык, хотя у меня корней нет. Дорогие слушатели, перед тем, как мы уходим на маленькую паузу, наши постоянные слушатели это уже знают, я хочу вам называть телефоны, чтобы вы могли участвовать в нашей беседе. 8-800-200-97-02, и вы можете писать нам по WhatsApp +7-967-200-97-02. Оставайтесь с нами.
Ein, zwei, Wiedemann.
Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман. Мы сегодня обсуждаем с Ириной Рот тему опять русских немцев, работы тут и там, и как человек ощущается. Вы знаете, есть люди, которые сильные и оптимистичные, поменять жизнь досконально. К этому немногие готовы и немногие в состоянии. Да? И поэтому это все-таки выдающиеся. Они отличаются от большой массы. Мы продолжаем тему. Ирина училась в МГУ и потом даже поступила в аспирантуру. Да. И 3 года работала в аспирантуру и успешно защитила диссертацию.
Все правильно, да.
А потом начала думать, что делать. Да, это был 2007 год, если я правильно это все
читала. Да, это был 2007 год.
Да, это нулевые, как мы говорим, да, и все еще только началось, и мало чего было, где вы могли бы заниматься.
Да, к сожалению, высокотехнологичных производств, нанотехнологий тогда еще не было так много возможностей найти работу именно связанную и по специальности, но, допустим, на производстве, да, не в университете, не чисто исследовательскую. С другой стороны, исследовательская работа в университете и преподавательская деятельность, она на тот момент не давала финансовые возможности для иногородних, так скажем, существовать в Москве без подработки, то есть снимать квартиру, строить семью и так далее. Поэтому у многих, кто заканчивал аспирантуру, да и даже до этого у иногородних людей вставал вопрос, оставаться ли в науке, либо менять специальности и искать работу, ну, в том же банке, в компании какой-то, не связанной с физикой, скажем. Вот, этот вопрос стал передо мной тоже. И
это очень сложный и важный вопрос, потому
это
что
важный вопрос.
Кто отучился много лет и кто даже поступил в аспирантуру и ее закончил, это же огромные деньги, огромная сила. И если потом нет подходящих мест и нет мест, которые кормят человека, это, конечно, разбазаривание денег. И силой, и жизненной времени.
Ну, понимаете? Разбазаривание денег государственных, потому что это бюджетные места, по крайней мере, на физическом факультете МГУ, это все бюджетное финансирование, поэтому, конечно, да, ты получил образование такое очень специальное, и хочется именно его применить в той же отрасли, в которой ты получил образование. Вот, поэтому передо мной стоял вопрос, либо менять специальность, либо уезжать за границу и продолжать работать в физике. Я выбрала второй путь. Благодаря, спасибо приглашению профессоров Михаэля Фарли из университета Дуйсбург-Эссен, который пригласил меня в свою экспериментальную группу на полгода сначала, как специалиста, приглашенного специалиста, проводить эксперименты, знакомиться с современным уровнем, так сказать, экспериментальной физики в наномагнетизме. Мне очень понравилось там работать.
И вы решили вот взять свой чемодан и там
ну,
на
время пожить.
Ну, в
общем, меня особо ничего не сдерживало, да.
Ага.
Меня особо ничего не сдерживало. Я решила все-таки продолжать заниматься физикой на новом уровне, потому что это было экспериментально, это хорошие установки, которые дают возможность проводить исследования. Вот. И нужно сказать, что почему я тоже последовала этому пути, потому что еще будучи студенткой, я ездила по программе обмена обучаться в Японию на полгода. И тогда, будучи в Японии, я увидела на самом деле, насколько высоки возможности экспериментальной физики и какие существуют установки очень современные, насколько легко заниматься наукой, да, когда у тебя есть такие возможности. Но в Японии был, конечно, японский язык и английский. И я поняла, что, наверное, было бы замечательно оказаться в стране, где языковой барьер меньше, чем в Японии в тот момент для меня. И, конечно, это была Германия, потому что я учила немецкий язык, и мне был он очень интересен. И тогда у меня возникла уже тогда идея, что было бы хорошо поучиться в Германии. Но именно поучиться в Германии не удалось. Но зато удалось поработать, то есть после окончания учебы. Вот. Это тоже был таким шагом, который... вот это Япония, опыт в Японии, он способствовал, конечно, тому, чтобы я сделала шаг в сторону поездки в Германию и работы там.
Ну, это же здорово.
Да.
И вы тогда знали достаточно хорошо язык, чтобы окунуться сразу в профессиональные ваши ученые средства, да?
Ну, сначала, когда я приехала в Германию, у меня, конечно, мой разговорный язык, он, то есть, не был на таком уровне, чтобы свободно общаться с носителями языка. Поэтому по своей работе я в основном начала общаться по-английски, для того, чтобы не было недопонимания. Но постепенно, буквально за месяц, два, три, я начала уже говорить по-немецки. И, конечно, немцы, они были очень удивлены. Они сначала подумали, что я за эти три месяца смогла выучить так хорошо немецкий язык. Но на самом деле просто разговорилась. И просто время, среда общества, оно позволило и позволило вот в актив, да, привести мой немецкий.
Но И вы чувствовали себя комфортно, да?
Я чувствовала
что среда,
себя комфортно.
Вот телевизор, радио, супермаркет, куда вы ни суньтесь, везде немецкий язык. И вы справились и чувствовали себя комфортно.
Я чувствовала себя комфортно, потому что я хорошо понимала немецкий. Угу. Я была очень удивлена, что с первых же дней почему-то все спрашивали у меня, как куда-нибудь пройти на улице, потому что, ну, как бы вроде как я сливалась, получается, с населением. Вот, я чувствовала себя комфортно, и более того, мне, в общем-то, очень нравится, когда есть что-то незнакомое вокруг, каждый день ты чувствуешь влияние новой культуры, ты слышишь новый язык, какие-то новые слова ты усваиваешь, для меня это очень интересно, и мне это очень нравится, на самом деле.
Вы продолжали вот это клише, которое существует, русские женщины или российские женщины, немецкие мужчины. Вы там нашли себе спутника в Германии?
Нет, я нашла себе спутника по жизни, и он оказался французом. И нашла его в Москве. Вот, еще до своего отъезда я познакомилась с моим будущим мужем. Он француз, работает здесь преподавателем европейского права. Когда я уехала в Германию, мы продолжали общение и поняли, что у нас чувства
и вы держали разлуку?
Да, мы приезжали. Ну, Германия не так далеко от России. В общем-то, всегда можно на какие-то праздники, да, длинные каникулы приезжать.
Ну, и
мы
мир стал тесен, да, по скайпу, по разным электронным видам можно общаться. Да, я помню, как мы раньше учились там в 75-м. Письмо отправили, и когда он придет, никто не знает.
Две недели ждать.
Да. Нет, это, конечно, супер.
Да, то есть сейчас, конечно, жизнь очень такая быстрая, и возможности позволяют общаться многими видами общения. Вот, поэтому мой будущий муж, тогда будущий, оказался французом, а не немцем.
Это еще круче. Но французом, который живет и работает в России, да, которого тянуло в Россию до вас, до знакомства с вами, и вы познакомились в Москве.
Мы познакомились в Москве как раз в МГУ Ломоносова, да. Он преподавал там французское право.
Но тогда, когда вы сказали, меня тут ничего не удерживало, не совсем правильно, да? Вы, это все-таки сильный шаг, когда человек влюблен и осознанно идти на разлуку.
Ну да, но тогда не было серьезных отношений, поэтому для меня тогда на самом деле вот эта проблема выбора своего пути профессионального, она достаточно остро стояла. И потом я все-таки верю в то, что нужно самореализоваться. И чувства, и семья, они будут. И если это действительно то, что настоящее, то настоящее, оно сохранится, и оно придет, и найдем путь, и выход. Вот. Для меня в тот момент очень важна была профессиональная реализация.
Но вы все-таки совместили.
Совместили.
Да?
Ну вот, все
тоже
получилось.
Клише это обычно говорит сначала карьера, и потом, это как в Европе, да, в лет в 40 рожать первенца. Что я считаю, это смешно. Но так и есть, да? Вы это тоже поломали, потому что у вас уже родился сын.
Да.
Поздравляю.
Спасибо.
Так, то есть вы работали в Германии. Как вы там себя ощущали в коллективе? Нормально?
В коллективе очень комфортно. У нас был международный коллектив. То есть люди были из разных стран. Немцев, конечно, было больше. Ага. Но были из Китая, из Франции, из Испании, из Турции. Ага. Коллектив был такой смешанный.
Это хорошо. Об этой теме мы чуть-чуть еще будем говорить после паузы. Я хочу поблагодарить слушателей, которые сегодня активно пишут по WhatsApp из Красноярска, из Перми, из Сергеева Посада. Если в конце передачи будет время, я на это все отвечаю. Спасибо вам большое. Продолжайте писать. Мы уходим на паузу.
Ein, zwei, Wiedemann. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман, и мы сегодня с Ириной Рот обсуждаем тему, не эмиграция, а рабочая эмиграция, работать за рубежом, возвращаться, не возвращаться. Пишет Тата из Ставрополя: вы вернулись бы, если бы не муж был в России, и тянуло вас в России вообще?
Ну, трудно ответить, когда ситуация уже определена, потому что, угу. Да, я не была в другой ситуации. Меня обычно тянет к людям. Я скучаю обычно по людям. Вот здесь были мои родители, uh-huh. Есть мой брат, мои друзья, муж и так uh-huh. далее. Я по ним скучала.
Uh-huh. Хорошо, спасибо. Нам поступил звонок. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мартина, ну вы как это угадали, сказав, что ваши постоянные слушатели из Владимира будут удивлены, что Ирина, да, что Ирина имеет владимирские корни.
Да.
Вот, я удивился.
Я и так знала, что вы будете звонить, поэтому я вас даже не спрашивала, откуда вы звоните, потому что узнала ваш голос.
Ну, всегда слушаю, но не всегда имеется возможность звонить, потому что темы-то вот, не близкие мне, вы часто поднимаете. Вот у меня вопрос Ирине такой. Вот сейчас вот очень много говорят о нанотехнологиях, вот какие-то эксперименты приводятся, постоянное вложение денег. А вот конкретно на практике что-нибудь вот уже решено и где-то в промышленности, например, в этом, в области физики, в частности, к примеру, если вы представляете эту область, вот где-то уже есть какие-то эффекты, и что-то вот для народного хозяйства и для конкретно нашей жизни производится по нанотехнологиям. Вот можете так обрисовать?
Ну, я могу, да, назвать как пример. Спасибо вам за вопрос. Наше производство, в котором я сейчас работаю, которое было на самом деле построено в рамках инвестиций Роснано и также голландской компании Mapper Lithography. Называется наша компания Mapper. Мы производим элементы электронной оптики. И, в общем, очень хорошо развиваемся. Наше производство развивается уже 2 года, как мы в полную силу работаем и производим. Поэтому есть такие примеры. И более того, я назову вам Технополис Москва, там, где располагается наше производство. В его здании, это бывшее здание завода «Москвич», в его здании есть много предприятий современных, высокотехнологичных, которые работают, и производство активно.
Вы удовлетворены ответом? Все, уже отключился. Спасибо за ответ и спасибо Сергею за звонок.
Спасибо за вопрос.
Да. Ага. Перед паузой я обещала, что мы еще немножко вернемся в Германию, потом мы опять отправляемся обратно в Россию. Когда вы работали в Германии, да, там есть же какие-то тонкости. И моя любимая тема, мои постоянные слушатели помнят, как я прошла про 8 марта. Как вы там себя ощущали именно в этот день?
Очень интересный вопрос, потому что действительно именно в этот день я ощутила, насколько культура, в которой ты растешь и развиваешься, она влияет на человека. Потому что, конечно, у нас в России 8 марта – это очень такой праздник, который для женщин важен, но и для мужчин тоже. И мы все его очень ждем, и у нас особые чувства трепетные такие, и все готовятся к нему. Поэтому, когда я оказалась в Германии, и в этот день, это был рабочий день, и никто не поздравлял, никто не обращал внимания, никто не нес цветы, я чувствовала себя очень дискомфортно и постоянно читала электронную почту, чтобы увидеть поздравления от моих русских друзей, родственников и так далее. На второй год дискомфорт уменьшился. На третье еще больше. И, в общем, сейчас, последние годы, когда я там работала, я совершенно забывала об этом. праздники. И сейчас, когда, будучи здесь, в России, в общем, мы празднуем 8 марта, у меня нет особых чувств к нему, ну, потому что, видимо, уже отвыкла и как-то переросла, так скажем. Вот, поэтому я считаю, что да, этот праздник, он имеет свою историю, которую надо уважать, которую надо помнить. Но он, конечно, больше навеян вот такой мифологией культурной, которая у нас принята.
То есть тут присоединилась еще одна в мою команду. Так, сколько лет вы работали в Германии?
Если сложить, в сумме получается 5 лет.
5 лет? Это
до рождения сына и после рождения.
Ага, то есть вы еще с мелким туда поехали, да?
Да, да, да.
А кто за ним смотрел там? Ну, можно же объединить карьеру и ребенка, да?
Можно. Слава богу, сейчас можно. Мы приехали с ним, когда ему было 1,5 года, в Германию, потому что мне профессор предложил продолжать мой проект, который был принят финансированием немецким научным сообществом. И передо мной опять же стал выбор: либо я возвращаюсь с сыном и продолжаю работу в рамках этого проекта, это был мой проект, либо я отказываюсь, тогда кто-то другой будет его выполнять. И мы, сообщаясь с семьей, приняли решение, что нужно взять этот шанс. Это было интересно, это нужно. И как бы после декрета тоже важно женщине снова выйти и реализовать себя.
Совершенно верно.
Вот, и мы с сыном приехали в Германию. Он пошел в детский сад немецкий, который был очень замечательный, университетский детский сад, который очень большое внимание оказывал, уделял развитию ребенка. И я очень, на самом деле, рада, что мой сын получил вот в своем раннем возрасте такое воспитание, образование.
И такую закалку немецкого
закалку
языка.
Закалку немецкого, да? Языка, да.
Угу. К нам поступил звонок от Игоря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы звоните откуда?
Это город Ижевск. Волга... Вятский район. Ну, в общем, глубинка России, примерно так. Простите, вы из Германии же, да?
Сейчас я работаю в Москве.
Ну, не важно, да. Мне просто интересно, вот. Песня была «Лили Марли», она очень популярная была, ну, во время Второй мировой войны. Не беспокойтесь, это хороший вопрос. Интересно, вот на сегодняшний день она популярна у вас? Ну, как бы ее вспоминают? Вы в курсе этой песни вообще? Это вот пела вначале Лоле Андерсон, потом Марлен Дитрих.
Да-да-да, я,
ну,
в курсе.
Ханс Ляйб, Роберт Шульф там, композитор. Вот. Ну, там...
Ну, песня в старых фильмах, или когда там вспоминают, и те, которые коллекционируют эту старую музыку, слушают это с удовольствием, в том числе и я.
Да, то... на 50 языков ведь она переведена,
да.
И даже на русском 10 ремейков есть. Вот у нас Иосиф Бродский, вот. И...
На русском я еще не слышала.
Есть, я могу даже вам пропеть, но это долго будет, да.
Ага, да.
А вот на немецком... Нет, я не буду уж по радио это сейчас петь. Но мне она нравится.
Хорошо.
Очень нравится.
Спасибо.
До свидания, спасибо.
Вот интересные звонки, да, о разных сферах. Так, мы уже затронули вопрос. Он спрашивал, вы в Германии? Нет, вы сейчас в Москве. Когда было принято решение вернуться и почему? Это одна причина. Это, конечно, муж, да? А, наверное, еще другие причины есть.
Да, есть еще причины. Когда заканчивался мой проект, ну, встал вопрос, возвращаться или искать работу в Германии. Мы с мужем оценили, что для него найти работу в Германии будет сложнее, так как его специальность связана непосредственно с языком. Вот, поэтому ему, конечно, не так просто было бы найти по своей специальности работу в Германии. Но мы хотели воссоединение уже, потому что ребенку, конечно, нужно общение с обоими родителями, нам тоже. И для меня оказалось легче найти работу в Москве по своей специальности, потому что уже вот в 2011, 12, 13 годах здесь развивались, да, инновационные проекты, инновационные предприятия. И когда я смотрела вакансии, я понимала, что с моим образованием и моим опытом работы в Германии я смогу найти здесь хорошую работу и интересную. Так и получилось.
Вот это на самом деле очень позитивная и радостная информация, да? Потому что когда ты слышишь вокруг, что чего все нет, и куда деньги исчезают, и что то не делается, то, что очень хорошо из ваших уст услышать, что есть такие возможности и есть прогресс, конечно,
есть,
да?
Есть прогресс, да, есть возможности.
И вы довольны своей работой. Вы можете в двух словах сказать, чем вы занимаетесь здесь?
Да,
не
я...
выдавая тайны.
Хорошо. Я работаю старшим инженером-метрологом. Мы производим элементы электронной оптики на нашем производстве. И наш отдел, отдел метрологов, я возглавляю отдел метрологии, мы как раз проверяем... измеряем, тестируем эти элементы, которые мы производим, на соответствие требованиям заказчика и соответствие качеству перед продажей.
Спасибо. И вижу, смотрю на часы, с ужасом смотрю, как время бежит. Еще раз назову вам телефон 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, мы сейчас к вам вернемся.
Ein, zwei, wieder mal. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
Ein, zwei, wieder mal. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман, и у меня в студии в гостях сегодня Ирина Рот. И мы с ней обсуждаем вопрос рабочей эмиграции, вопрос разных чувств, разных корней национальных, очень интересных. И сейчас я хотела ей задавать вопрос. Она, если вы слушали передачу, она ученая и работала в Германии в университете и в ученой рабочей группе. И вернулась в Россию, потому что видела перспективу в своем деле. И сейчас работает на производстве. Это большая разница? И это вам нравится, работать на производстве прямо? Или вы скучаете по университетской жизни?
Очень хороший вопрос, потому что действительно есть разница. В университете очень часто ты реализуешь какую-то идею или проект. И возможно, что применение придет не сразу, и нельзя почувствовать вот это вот наслаждение от того, что это кому-то надо, да? А на производстве же ты каждый день решаешь какие-то задачи, которые могут быть менее, так сказать, мирового масштаба, да, они более локального характера. Но они, их много, и ты постоянно должен быть активным и решать достаточно много различного рода задач. И более того, я могу сказать, что я не отошла от университета в какую-то другую сторону, потому что я продолжаю работать во взаимоотношении производства и университетского образования. Мы участвуем в проектах. Допустим, сейчас мы участвуем в межвузовской программе, которая Роснано развивается между университетами в подготовке высококачественных специалистов в инженерии для новой экономики Москвы. И мы берем магистров в свою компанию, и они выполняют у нас магистерскую диссертацию. Так вот, сейчас у нас есть студентка, я являюсь ее научным руководителем.
Есть желающие, да? Есть это интересно?
Желающих много, им интересно. Сами ребята хотят, действительно, студенты хотят не просто делать свою диссертацию в академии, в академической, да, академическую карьеру развивать, но они хотят действительно быть ближе к производству и в прикладном таком ракурсе видеть развитие науки, да?
И, может быть, настанет время, когда народ будет работать по специальности и с удовольствием, да? Чтобы не просто
это
учились.
Будет, да, это уже настает, и хотелось бы развития и расширения, да, этой сферы, да.
К нам поступил звонок от Людмилы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, с интересом, вот, да, я не сначала, правда, слушала передачу, но вот потом подключилась.
А вы откуда?
У меня вопрос такой, Подмосковье, угу. Подмосковье. Вопрос такой, вот у вас какие-то перспективы, вот есть с мужем мысли возвращаться на его историческую родину во Францию, да? И если вопрос, ну, если ответ да, там, то вот такой, значит, я немножко, ну, знакома так с жизнью Франции, потому что у меня знакомая уже с 93-го года замужем за французом. И, в общем-то, ну, она бывает здесь у нас, да, значит, в основном, ну, может быть, это как она специально говорит, что очень все сложно. То есть муж работает там лицей преподавателем, но ей вот вписаться в ту жизнь было, ну, сложно, и до сих пор она толком, так сказать, и не трудоустроена, так свободный художник. Вот, то есть, ну, они живут нормально, но скромно, без каких-то изысков. Но единственное, что я хочу вот сказать о браках, вот мое мнение. Девушка, вот, которая вышла замуж, да, она здесь выйти замуж не могла, потому что она наполовину была калмычка. То есть ей сейчас где-то, ну вот, ну это не моя ровесница, скажем, ей где-то 55-56 лет. Мать у нее русская, отец калмык. То есть она была страшненькая, скажем так. И здесь она не столько страшненькая, сколько она была специфической, единственный ребенок в классе, азиат. И когда она там на неделю поехала во Францию, там в 92-м, ей было где-то около 30 лет, да, она очень быстро там познакомилась с французом, потому что, видимо, тогда там это воспринималось нормально. Что вот она такая нестандартная, значит, желтое лицо, там узкие глаза, все вот это, да. Здесь это было как-то, ну, нормально, она училась, все, ну, вот замуж здесь...
Ну, о чем вы хотели говорить? Это сейчас слишком далеко ведет.
Вот, я поняла, да. Нет, я просто хотела сказать, что вот, в принципе, на мой взгляд, я заканчиваю, да, выйти, вот, найти мужа, вот, скажем, во Франции, где-то несложно нашим женщинам, даже не будучи какими-то, так сказать. Но сам вопрос такой, у вас какие-то планы есть, вот, относительно будущего во Франции или нет? Все, спасибо.
Спасибо.
Здесь был очень длинный монолог. Я не буду продолжать его. Конкретный вопрос, планируем ли мы. Нам очень нравится жить в Москве. И на данный момент у нас планы, связанные с Москвой.
Ну да, и ребенок здесь в школу будет ходить.
У нас ребенок здесь очень хорошо развивается. Очень много возможностей для ребенка. Плавание, теннис, все что угодно. И нам это очень нравится, и мы продолжаем здесь.
И он сейчас в школу пойдет?
Он пойдет в школу в сентябре, в гимназию. И он поступил в теннисный клуб «Спартак Сокольники», и мы связываем с этим тоже большие надежды, что он будет развиваться, играть, и ему будет нравиться.
А вы дома по-французски иногда разговариваете или вообще нет?
Мы говорим в основном
может?
По-русски.
Сыну учат?
Сын учит французский, мой муж с ним разговаривает, но в основном мы говорим по-русски.
Но сын будет маленький полиглот.
Надеюсь, это будет очень здорово. Мне кажется, что любая дополнительная культура, любой дополнительный язык, он развивает человека, расширяет его мировоззрение, только плюс.
Но вы едете во Францию в отпуск к родственникам его?
Мы ездим иногда, в этом году нет, не едем.
То есть ничего регулярного в этом нет?
Нет, не регулярного, да. Иногда мы встречаемся с его родственниками, можем встретиться в другой стране. То есть нет, мы не привязаны к Франции.
Но я привязана. Один раз отпуск дома и Рождество дома. Это святое. Только один раз в своей жизни в Рождество не было дома. Это было, когда я училась в Калуге, и нас не пускали. И это страшно. Нет, 24-го надо быть дома.
Да, для это европейцев заметили, Рождество очень важный праздник. Да. И это я тоже заметила, будучи в Германии, что Новый год, он не так ощущается, как, конечно, Рождество. Рождество – это действительно семейный, традиционный праздник.
И поэтому потом на Новый год гуляют свободно, потому что достаточно было семейных праздников. 24-го вечером, 25-26-е, все, всем надоело, и 1-го можно гулять.
да? Именно так, да. Можно с друзьями уже какие-то вечеринки устраивать.
А тут же это все два в одном, да?
А до здесь два в одном. И здесь, потом... ну, на самом деле, отношение к Новому году здесь такое, как на Западе к Рождеству. То есть просто они разнесены по времени.
Ну да, это еще с советских времен, да, когда Рождества такого не было.
Культурные вот эти корни, да. Они, да.
К сожалению. Ну, может, возродиться тоже.
Возрождается, я думаю, да. 7 января сейчас тоже хороший праздник. Многие люди. Угу. Светлый праздник такой, да.
Еще раз вернемся все-таки к этим студентам. К этим студентам, да, это, конечно, радует, да. Что есть желание у них работать по специальности. То есть не просто учились, потому что родители сказали, давай туда.
Да. Да?
Они сами хотят реализоваться. И у вас как раз и есть возможность.
Да, и наше предприятие, оно имеет возможность выделять какие-то проекты, да, для студентов, мини-проекты, позволять им вот, защищать диссертацию и по специальности, но, с другой стороны, именно по прикладной какой-то теме они будут видеть результат, который реализован на нашем предприятии, а не просто что-то такое фундаментальное. И...
У вас студенты только из Москвы или обращаются и из других городов?
У нас студенты, которые учатся в московских вузах, но туда они могли приезжать из других городов, то есть совершенно по-разному может быть. Студенты приезжают в Москву учиться из других городов и могут участвовать в этой программе.
Они все равно учатся в Москве. Я имею вообще выпускники других городов. Там же, наверное, тоже такие специальности есть в крупных городах.
Ну, дело в том, что вот эти все программы, о которых я говорю, они работают в рамках вузов Москвы. А, конечно, устроиться в нашу компанию, получить должность может человек и не из Москвы. То есть у нас большинство моих коллег, они не москвичи.
Потому что есть еще такие академгородки и наукограды, где, наверное, тоже развивается молодежь,
конечно,
способная.
Да, конечно, много крупных городов, где есть университеты и очень хорошие.
Надо скаутов отправлять искать хороших специалистов по стране.
Да?
Это же интересно.
Конечно, да, да.
Дорогие слушатели, мы почти в конце нашей передачи. И я хотела сказать все, которые нам писали по WhatsApp, чтобы я побольше рассказывала о себе. Вы слушаете первый раз эту передачу, да? Это из Перми. К сожалению, не могу, но если вы посмотрите в интернете и предыдущие передачи, тогда вы обо мне достаточно много узнаете. Они все в архиве, их можно послушать спокойно, и потом, может быть, мне еще писать по WhatsApp, что вам понравилось или какие вопросы есть. Мы пришли к концу передачи. Я очень благодарю Ирину.
Спасибо за приглашение и за интересную беседу.
Было очень интересно с вами, и мы сейчас... Поедем домой, ложимся спать, и через неделю я опять здесь, в 22:05, с вами. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Ein, zwei, Wiedemann. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».